Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы читаем сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о Ларисе Рейснер.
«Надо создать тип женщины русской революции», — говорила Лариса Рейснер в тот единственный раз, когда мы были у нее после ее возвращения из Афганистана. Французская революция свой тип создала. Надо и нам. Это вовсе не значит, что Лариса собиралась писать роман о женщинах русской революции. Ей хотелось создать прототип. И себя она предназначила для этой роли. Для этого она переходила через фронты, ездила в Афганистан и в Германию. Во время нашей встречи Лариса обрушила на Осипа Мандельштама кучу рассказов, и в них сквозила та же легкость, с какой Блюмкин хватался за револьвер – и его же пристрастие к внешним эффектам. С теми, кто вздыхал в подушку, сетуя на свою беспомощность, Ларисе было не по пути. В ее среде процветал культ силы. Спокон века право использовать силу мотивируется пользой народа. Надо успокоить народ. Надо накормить народ. Надо оградить его от всех бед. Подобной аргументации Лариса пренебрегала и даже слово «народ» из своего словаря исключила. В этом ей тоже чудились старые интеллигентские предрассудки. Все острие ее гнева и разоблачительного пафоса было направлено против интеллигенции. Бердяев напрасно думает, что интеллигенция уничтожила народ, ради которого она когда-то пошла по жертвенному пути. Интеллигенция сама уничтожила себя, выжигая в себе, как Лариса, все, что не совмещалось с культом силы. Однако преодолеть любовь к стихам Лариса не могла, хотя это преодоление входило в ее программу. Разве оно соответствовало образу женщины русской революции, созданному в ее воображении? Стихи Лариса не только любила, но еще втайне верила в их значение, и поэтому единственным темным пятном на ризах революции был расстрел Гумилева. Когда это случилось, она жила в Афганистане, ей казалось, что будь она в те дни в Москве, она сумела бы вовремя дать добрый совет и остановить казнь. При встрече с нами она все время возвращалась к этой теме, и мы присутствовали при зарождении легенды о телеграмме Ленина с приказом не приводить приговоры в исполнение. В тот вечер Лариса поднесла нам эту легенду в следующем виде. – Мать Ларисы, узнав о том, что собираются сделать в Ленинграде, отправилась в Кремль и уговорила Ленина дать телеграмму. Сейчас роль информатора приписывают Горькому. Он, мол, снесся с Лениным. И то, и другое не соответствует действительности. В отсутствие Ларисы мы несколько раз заходили к ее родителям, и мать при нас сокрушалась, что не придала значения аресту Гумилева и не попробовала обратиться к Ленину. Может быть, что вышло. Что же касается Горького, то к нему действительно обращались. К нему ходил Отсуп. Горький активно не любил Гумилева, но хлопотать взялся. Своего обещания он не выполнил. Приговор вынесли неожиданно быстро и тут же объявили об его исполнении, а Горький еще даже не раскачался что-либо сделать. Когда до нас доходили трогательные истории о телеграмме, Осип Мандельштам не раз вспоминал о зарождении этой легенды в комнате у Ларисы. До ее приезда подобных слухов не циркулировало, и все знали, что Ленину не было никакого дела до поэта, о котором он никогда не слышал. С образом женщины русской революции Ларисе повезло меньше, чем с мифом о телеграмме. Это объясняется, пожалуй, тем, что она скорее принадлежала к стану победителей, чем борцов. Осип Мандельштам рассказывал, что Раскольников с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно, особняк, слуги, великолепно сервированный стол. Этим они отличались от большевиков старшего поколения, долго сохранявших скромные привычки. Своему образу жизни Лариса с мужем нашли соответствующее оправдание. «Мы строим новое государство, мы нужны. Наша деятельность созидательная, а потому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда дается людям, стоящим у власти». Лариса опередила свое время и с самого начала научилась бороться с еще неназванной уравниловкой. Со слов Осипа Мандельштама я запомнила следующий рассказ о Ларисе. В самом начале революции понадобилось арестовать каких-то военных, кажется, адмиралов, военспецов, как их тогда называли. Раскольниковы вызвались помочь в этом деле. Они пригласили адмиралов к себе, те явились откуда-то с фронта или из другого города. Прекрасная хозяйка угощала и занимала гостей, и чекисты их накрыли за завтраком без единого выстрела. Операция эта действительно была опасной, но она прошла гладко благодаря ловкости Ларисы, заманившей людей в западню. Лариса была способна на многое, но я почему-то уверена, что будь она в Москве, когда забрали Гумилева, она бы вырвала его из тюрьмы. И если бы она была жива и у власти в период уничтожения Осипа Мандельштама, она бы сделала все, чтобы его спасти. Впрочем, ни в чем уверенным быть нельзя, жизнь изменяет людей. У Осипа Мандельштама были приятельские отношения с Ларисой. Она хотела забрать его в Афганистан, но Раскольников воспротивился. Мы были у нее, когда она уже бросила Раскольникова, но на этом наши отношения оборвались. Осип Мандельштам стал явно чуждаться этой женщины-революции. Узнав об ее смерти, он вздохнул, а в 1937 году как-то заметил, что Ларисе повезло. Она вовремя умерла. В те годы уничтожали массами людей ее круга. В кремлевской больнице, где она умирала, при ней дежурила ее мать, покончившая самоубийством сразу же после смерти дочери. Мы так не привыкли к естественной смерти от болезни, что мне не верится. Неужели обыкновенный тиф мог унести эту полную жизни красавицу? Противоречивая, необузданная. Она заплатила ранней смертью за все свои грехи. Мне иногда кажется, что она могла выдумать историю про адмиралов, чтобы украсить убийством свою женщину русской революции. Ведь люди, строившие новый мир, яростно доказывали, что все законы вроде «не убий» — сплошное лицемерие и ложь. А ведь эта Лариса зашла в самый разгар голода к Анне Андреевне и ахнула от ужаса, увидав, в какой та живет нищете. Через несколько дней она появилась снова, таща тюк с одеждой и мешок с продуктами, который вырвала по ордерам. Не надо забывать, что добыть ордер было не менее трудно, чем вызволить узника из тюрьмы.
Исполню дымчатый обряд, в опале предо мной лежат морского лета земляники, двуискренние сердолики и муравьиный брат Агат. Но мне милей простой солдат морской пучины, серый, дикий, которому никто не рад. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Приводные ремни».
Чудо – вещь двухступенчатая. Первая ступень заключается в том, чтобы вручить письмо или прошение адресату, находящемуся вне пределов досягаемости. Иначе письмо пойдет обычным ведомственным путем, при котором никаких шансов на осуществление чуда нет. Писем миллионы. Чудеса можно пересчитать по пальцам. Уравниловки здесь нет и в помине. Без первой ступени обойтись нельзя. Телеграммы к власти имущим пропали бы без толку, как предсказывала Костелянша, если б я не отправляла копии Николаю Ивановичу Бухарину. Николай Иванович отличался такой же импульсивностью, как Осип Мандельштам. Он не спросил себя, а какое мне, собственно, дело до этого графа, и не стал соразмерять свои силы. А ну-ка вспомним, удаются ли мне такие дела. Вместо этого он сел за стол и написал Сталину. Поступок Бухарина совершенно выпадает из общепринятых у нас норм поведения. Людей, способных на такие импульсивные действия, к этому времени в нашей стране уже не оставалось. Их успели перевоспитать или уничтожить. Всеми просветами в своей жизни Осип Мандельштам обязан Бухарину. Книга стихов 1928 года никогда бы не вышла без активного вмешательства Николая Ивановича, который привлек на свою сторону еще и Кирова. Путешествие в Армению, квартира, пайки, договоры на последующие издания, не осуществленные, но хотя бы оплаченные, что очень существенно, так как Осипа Мандельштама брали измором, не допуская никакой работы. Все это дело рук Бухарина. Его последний дар – переезд из Чердыни в Воронеж. В 30-е годы Николай Иванович уже жаловался, что у него нет приводных ремней. Он терял влияние и был, в сущности, в глубокой изоляции. Но от помощи Осипу Мандельштаму он никогда не открещивался и только ломал голову, к кому обратиться, через кого действовать. А в «Зените славы», конец 20-х годов, когда этот человек, едва достигший 40 лет, находился в самом центре мирового коммунистического движения и к Серому дому, куда приезжали представители всех рас и национальностей, подкатывал в черном автомобиле в сопровождении 3 или 4 таких же черных машин, где ехала охрана, он говорил вещи, сквозь которые уже просвечивало будущее. Осип Мандельштам случайно узнал на улице про предполагаемый расстрел 5 стариков и в дикой ярости метался по Москве, требуя отмены приговора. Все только пожимали плечами, и он со всей силой обрушился на Бухарина, единственного человека, который поддавался доводам и не спрашивал: «А вам-то что?». Как последний довод против казни, Осип Мандельштам прислал Бухарину свою только что вышедшую книгу стихотворения с надписью: «В этой книге каждая строка говорит против того, что вы собираетесь сделать». Вначале Бухарин еще пробовал отбиваться от натиска Осипа Мандельштама и как-то раз сказал: «Мы, большевики, относимся к этому просто. Каждый из нас знает, что и с ним это может случиться. Зарекаться не приходится». В 28-м году в кабинете, куда сходились нити грандиозных сдвигов 20 века, два обреченных человека высказались о смертной казни. Оба шли к гибели, но разными путями. Осип Мандельштам еще верил, что присяга, чудная четвертому сословию, обязывает к примирению с советской действительностью все, кроме смертной казни. Он был подготовлен к приятию новшеств герценовским учением, которое было сильнейшим подкопом под идеей народоправства. «Что такое механическое большинство?» – говорил Осип Мандельштам, пытаясь оправдать отказ от демократических форм правления. А ведь замысел «воспитать народ» тоже герценовский, хотя Герцен и смягчил его формулировкой путем законов и учреждений. Не здесь ли коренится изначальная ошибка нашего времени и каждого из нас? Зачем народу, чтобы его воспитывали? Какая дьявольская нужна гордыня, чтобы навязать себя в воспитатели? Только в России стремление к образованию народа подменили лозунгом об его воспитании. И сам Осип Мандельштам, очутившись объектом воспитания, одним из первых восстал против его сущности и методов. У Николая Ивановича был совсем иной путь. Он ясно видел, что новый мир, в построении которого он так активно участвовал, до ужаса не похож на то, что было задумано. Жизнь шла не так, как полагалось по схемам, но схемы были объявлены неприкосновенными, и предначертание запрещалось сравнивать со становящимся. Теоретический детерминизм породил, как и следовало ожидать, неслыханных практических деятелей, которые смело наложили табу на всякое изучение действительности. Зачем подрывать основы и вызывать лишние сомнения, если история все равно примчит нас к предсказанной цели? Когда жрецы связаны круговой порукой, отступникам нечего ждать пощады. Николай Иванович ни от чего не отступал, но уже предчувствовал неизбежность ямы, куда его приведут, сомнения или горькая потребность хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь назвать своим собственным именем. Осип Мандельштам как-то сказал ему: «Вы не знаете, как у нас умеют травить». «Это мы-то не знаем», – ахнул Николай Иванович и вместе со своим секретарем и другом расхохотался. Человек, знавший, что из кирпичей будущего не построишь настоящего, заранее мирился с неизбежным концом и не зарекался от расстрела. А что ему, собственно, оставалось делать? Все мы были готовы к такому концу. Осип Мандельштам, прощаясь с Анной Андреевной зимой 1937-1938 года, сказал: «Я готов к смерти». Эту фразу в различных вариантах я слышала от десятков людей. «Я готов ко всему», — сказал мне Эренбург, прощаясь с передней. Это была эпоха дела врачей и борьбы с космополитизмом, и его черед надвигался. Эпоха следовала за эпохой, а мы всегда были готовы ко всему. Благодаря Бухарину Осип Мандельштам воочию увидел первые проявления нового, которое возникало на наших глазах, и узнал раньше многих, откуда ждать угрозы. В 1922 году Осип Мандельштам хлопотал за своего арестованного брата Евгения. Тогда-то он в первый раз обратился к Бухарину. Мы пришли к нему в метрополь. Николай Иванович немедленно позвонил Дзержинскому и просил принять Осипа Мандельштама. Свидание состоялось на следующее утро. Осип Мандельштам вторично вошел в учреждение, которому Блюмкин предсказал такую великую будущность, и мог сравнить период революционного террора и эпоху зарождавшейся государственности нового типа. Дзержинский еще не отступился от старого стиля. Он принял Осипа Мандельштама запросто и предложил взять брата на поруки. Это предложение, правда, было подсказано Бухариным. Сняв телефонную трубку, Дзержинский тут же дал соответствующее распоряжение следователю. На следующее утро Осип Мандельштам отправился к следователю и вышел оттуда полный впечатлений. Следователь был в форме, при оружии, с двумя телохранителями. «Распоряжение получено», — сообщил он, — «но брата мы вам на поруки не отдадим. Причина отказа? Нам неудобно будет вас арестовать, если ваш брат совершит новое преступление». Из этого явствовало, что какое-то преступление уже было совершено. «Новое преступление», — сказал, вернувшись домой, Осип Мандельштам, — «из чего они его сделали?» «Доверия у нас не было никакого, и мы испугались, что Евгению Эмильевичу собирались что-то пришить. Нам пришло еще в голову, что свое телефонное распоряжение Дзержинский отдал таким тоном, который не обязывал следователя ровно ни к чему. Форма отказа еще звучала вполне любезно. Вас, мол, не арестуем. Но общий тон, вся эта помпа с вооруженной охраной, таинственность и запугивание совершит новое преступление. Все это звучало уже по-новому. Силы, вызванные к жизни старшим поколением, выходили из предначертанных им границ. Так созревало наше будущее, отнюдь не похожее на террор первых дней революции. Даже фразеология вырабатывалась новая, государственная. Как ни страшен террор первых дней, его нельзя сравнить с планомерным массовым уничтожением, которому мощное государство нового типа подвергает своих подданных согласно законам, инструкциям, распоряжениям и разъяснениям, исходящим от коллегий, секретариатов, особых совещаний и просто сверху. Узнав от Осипа Мандельштама о приеме у следователя, Бухарин взбесился. Реакция была настолько бурной, что мы поразились. А через 2 дня он приехал к нам сообщить, что никакого преступления, ни старого, ни нового нет, и Евгений Эмильевич будет выпущен через 2 дня. Эти добавочные дни понадобились для завершения и оформления дела о несовершенном преступлении. Как объяснить реакцию Бухарина? Ведь и он был сторонником террора. С чего бы тут кипятиться? Взяли мальчишку для страстки студентов, даже расстрел ему не грозил, самое рядовое дело. Что же случилось с Николаем Ивановичем? Не почуял ли он новое, надвигавшееся и угрожавшее всем нам? Не вспомнил ли он гетовскую метлу, таскавшую воду по приказу ученика-чародея? Не успел ли он уже сообразить, что ему и его соратникам уже не удастся остановить разбуженных ими сил, как не мог остановить метлу бедный ученик-чародея? Нет, скорее всего, Николай Иванович просто возмутился, что какой-то паршивый следователь сунул нос не в свое дело и не выполнил распоряжение старших по иерархической лестнице. «Еще не наладили машину», — подумал он, — «и она работает с перебоями». Ведь он всегда был человеком темпераментным, с быстрыми и сильными реакциями, только по-разному выражал свое негодование в разные эпохи. Вплоть до 1928 года он восклицал «идиоты» и хватал телефонную трубку, а с 1930-го хмурился и говорил «надо подумать, к кому обратиться». Путешествие в Армению он устраивал через Молотова, и пенсию тоже. Она была дана за заслуги в русской литературе при невозможности использовать данного писателя в советской. Эта формулировка чем-то соответствовала действительности, и мы подозревали, что она принадлежит Бухарину. А вот Анне Андреевне не нашли ничего лучшего, чем выдать пенсию по старости, хотя ей было около 35 лет. 35-летняя старуха получила 70 рублей. Государство обеспечило ей и спички, и папиросы. В начале 30-х годов Бухарин в поисках приводных ремней все рвался к Максимычу, чтобы рассказать ему про положение Мандельштама. Не печатают и не допускают никакой работе. Осип Мандельштам тщетно убеждал его, что от обращения к Горькому никакого прока не будет. Мы даже рассказали ему старую историю со штанами. Осип Мандельштам вернулся через Грузию из Врангелевского Крыма, дважды его арестовывали, и он добрался до Ленинграда еле живой, без теплой одежды. В те годы одежду не продавали, ее можно было получить только по ордеру. Ордера на одежду писателям санкционировал Горький. Когда к нему обратились с просьбой выдать Мандельштаму брюки и свитер, Горький вычеркнул брюки и сказал «обойдется». До этого случая он никого не оставил без брюк, и многие писатели, ставшие потом попутчиками, вспоминают об отеческой заботе Горького. Брюки – мелочь. Но эта мелочь свидетельствовала о враждебности Горького к чуждому для него течению в литературе. Все те же хилые интеллигентишки, которых следует сохранять, только если у них есть основательная сумма научных знаний. Подобно многим людям тождественной биографии, Горький ценил знания и оценивал их количественно, чем больше, тем лучше. Бухарин не поверил Осипу Мандельштаму и решил предпринять рекогносцировку. Вскоре он нам сказал, а к Максимычу обращаться не надо. Сколько я ни приставала, мне не удалось узнать, почему. При обыске 1934 года у нас отобрали все записочки Бухарина, чуть-чуть витиеватые, украшенные латинской цитатой. Просит прощения, не может принять сейчас, воленс-ноленс, приходится встречаться в часы, назначенные секретарем. Не сочтите за бюрократизм, иначе не успеешь всего сделать. Удобно ли завтра в 9 утра? Пропуск будет приготовлен. Если неудобно, может, сами предложите какой-нибудь час. Я бы много отдала, чтобы еще раз договориться с Коротковой, Белочкой-секретаршей из четвертой прозы о часе, а потом прийти к Николаю Ивановичу и поговорить о том, чего мы не успели сказать друг другу. Может, он снова вызвал бы по междугородному телефону Кирова и спросил, что у вас делается в Ленинграде, почему вы не печатаете Мандельштама? Издание уже давно стоит в плане, а вы откладываете его с года на год, а со смерти прошло уже 25 лет. Судьба – не таинственная внешняя сила, а математически выводимые производные из внутреннего заряда человека и основной тенденции эпохи. Хотя в наше время немало мученических биографий вырезалось по чудовищно стандартной выкройке. Но эти двое, носители внутреннего заряда, сами определили свое отношение со временем.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.